Исторический календарь.
Здравствуйте. В студии Владимир Бычков. 20 февраля 1986 года был выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции «Мир». «Мир» стал символом советской космонавтики. Проект появился еще в 70-е годы. Существовавшие тогда орбитальные станции серии «Салют» показали, что создание на околоземной орбите постоянного космического дома технически возможно. В состав «Мира» помимо базового блока входили модули «Квант-1» и «2», «Кристалл», «Спектр», «Природа», стыковочный модуль. Станция была обитаемая до июня 2000 года. За время существования «Мира» на нем было проведено более 23 тысяч экспериментов, поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе. На станции побывали более 100 космонавтов из 12 стран. А американцы так и не смогли создать что-либо подобное «Миру». Основой их космической программы были кратковременные полеты шаттлов. Президент США Рональд Рейган в 1984 году объявил было о начале работ по созданию международной орбитальной станции «Freedom». Но к началу 90-х годов стало понятно, что никаких свобод не построить без научно-технического потенциала России. Возник совместный проект «Мир-шаттл». Таким образом, МКС можно назвать усовершенствованной копией «Мира». А сам «Мир» был затоплен в Тихом океане 23 марта 2001 года из-за устаревания оборудования и недостатка в то время финансовых средств. Но американцам никак не давал покоя триумф «Мира». Они даже в голливудской поделке «Армагеддон» попытались свести с русскими счеты. Полупьяный и запущенный русский космонавт Лев Андропов чего только стоит. Украинский космонавт Леонид Каденюк вспоминал: «Армагеддон снимался у меня на глазах, когда я проходил подготовку в США. Сама идея очень хорошая и актуальная. Но фильм я воспринимал очень плохо. Там было много взрывов, а такого не бывает. Они показали российскую орбитальную станцию полковников в Папахе. Это мне не понравилось. На самом деле американские астронавты с большим уважением относятся к российским космонавтам». 20 февраля 1916 года в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» по комедии Бомарше. Это одна из самых лучших и популярных в мире комических опер, была создана молодым композитором за рекордно короткий срок, в течение 2 недель, для карнавала в Риме. Опера сочинялась и репетировалась почти одновременно. Правда, Россини частично использовал материал своих более ранних произведений. Так, знаменитая и всем знакомая увертюра, предваряющая появление героев, во время премьеры была иной. Это попурри на темы испанских народных танцевальных мелодий, которые должны были передать атмосферу Севильи. Но перед вторым спектаклем партитура загадочным образом исчезла. И тогда Россини, ленность которого уже тогда была всем хорошо известна, не мудрствуя лукаво, порылся в своих бумагах и обнаружил увертюру, написанную для другого незаконченного произведения. Она-то с тех пор и звучит в начале «Севильского цирюльника». Россини получил у современников прозвище «Итальянский Моцарт». Однажды он сказал: «Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку». В России опера Россини также пользовалась чрезвычайной популярностью, а первая постановка «Севильского цирюльника» состоялась не в столице, а в 1921 году в Одессе и только через год в Санкт-Петербурге. Партию «Фигаро» в разные годы исполняли Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Дмитрий Хворостовский, графа Альмавивы, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Базилио, Федор Шаляпин, Борис Штоколов. Партию «Розины» пели Полина Виардо, Антонина Нежданова, Мария Славина, Анна Нетребко. Кстати, арию «Розины» исполнила также актриса с несомненным певческим дарованием Екатерина Савинова, Фрося Бурлакова, в фильме «Приходите завтра». Партия «Розины» трудная, и Россини всегда переживал за ее исполнение и исполнительниц. В одном театре певица, обладавшая весьма скромными вокальными данными, призналась композитору перед выходом на сцену: «Я так страшно волнуюсь». На что Россини согласно кивнул головой: «Да и я тоже». 20 февраля 1829 года родился легендарный московский врач Григорий Антонович Захарин. Уже в 33 года после защиты докторской диссертации и практики у медицинских светил Берлина и Парижа Захарин был назначен профессором по кафедре диагностики Московского университета. Его лекции пользовались большой популярностью. Кроме того, у Захарина была обширная частная практика в Москве. Его постоянными пациентами были преуспевающие купцы и фабриканты. Они свято верили, что врач любого спасет от смерти. Но и до смерти боялись его, так как Захарин был крут и малоразговорчив. Зарисовку метода лечения Захарина оставил художник Константин Коровин. В его воспоминаниях есть рассказ, который так и называется «Профессор Захарин». Пациент, директор правления железной дороги, что называется, обезножил. Лечение происходило на глазах у автора рассказа. Пациента впрягли в телегу, и он возил бочку с водой по собственному двору. Захарин распорядился лошадей продать, ходить только пешком. Директор правления сокрушается. «И вот за это-то самое, что бочку таскаешь, что яблоки вместо мяса ешь, тысячи ведь платить надо». Но результат налицо. Бодрый, помолодевший, вставший в буквальном смысле слова на ноги, он говорит с удивлением. «Совсем себя чувствую человеком, другую жизнь увидал». Лев Николаевич Толстой был постоянным пациентом Захарина, писал о знаменитом враче и Иван Сергеевич Шмелев в «Лете Господнем». Талант Захарина высоко ценил его коллега Антон Павлович Чехов. Он как-то написал, что из писателей предпочитает Толстого, а из врачей – Захарина. Но все вышесказанное – лишь одна сторона личности Захарина. Да, он принимал пухлые конверты от купчин. Но он же, и об этом практически никто не знал, в течение многих лет выделял деньги в фонд нуждающихся студентов. По его завещанию было перечислено 300 тысяч рублей на будущий музей изящных искусств императора Александра III. 20 февраля 1909 года французская газета «Фигаро» напечатала манифест футуризма. Его автором был итальянский писатель и поэт Филиппо Томмазо Маринетти. Позднее он станет одним из основателей итальянского фашизма, будет тесно сотрудничать с Муссолини. В 1942 году Маринетти воевал на территории СССР в составе итальянского экспедиционного корпуса. Был ранен под Сталинградом и вскоре умер. Маринетти говорил, что мотоцикл – более совершенное творение, нежели скульптура Микеланджело. Динамика движений должна прийти на смену статики позирующих скульптур, картин и портретов. Фотоаппарат и кинокамера заменят несовершенство живописи и глаза. Новое искусство может быть только насилием, жестокостью. Искусствоведы говорят, что футуризм можно рассматривать как своеобразный сплав ницшеанства и манифеста коммунистической партии. В России тоже вскоре появились свои футуристы. В 1912 году они опубликовали манифест «Пощечина общественному вкусу». Несколько выдержек из всего опуса. «Прошлое тесно, Академии Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности. Всем этим Максимом Горьким, Куприным, Блоком, Сологубом, Аверченко, Черным, Кузьминым, Буниным нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество». Впрочем, не надо забывать, что, собственно, с футуризма начался творческий путь Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова и Бориса Пастернака.